Поучение Великого Поста благослови, Владыка, прочисти. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Вспоминая великих. Владимир Соловьев и Санкт-Петербургское студенчество. В чем же, наконец, заключалась тайна успеха Соловьева в Петербургском университете? Прежде всего в том, что он читал. Сконфузившиеся на вступительной лекции естественники, оправдываясь друг перед другом, утверждали, что Соловьев прочел лекцию совсем не по метафизике. И они были правы в том отношении, что как вступительная, так и все последующие лекции нового профессора действительно были очень далеки от метафизики. Это была философия нравственная, в основе которой лежало учение Христа. Многое из того, что составляло содержание лекции Соловьева, вошло впоследствии, конечно, в более обработанном и развитом виде в изданной им книге «Оправдание добра и духовные основы жизни». Новизна тем, разумеется, могла привлечь немало слушателей, однако дело было не только в этом. Неслыханным новшеством университетской жизни явилось также представленное Соловьем всем студентам право дискутировать с ним по окончании каждой лекции. Он явился новатором не только по существу читаемых им лекций, но и по методу преподавания. Это нововведение заинтересовало многих. Одни студенты из непримиримых шли на лекции Соловьева единственно с тем, чтобы, пользуясь правом диспутирования, разбить метафизика в пух и прах и тем спасти товарищей от его, по их мнению, вредного влияния. Другим было любопытно послушать эти небывалые диспуты между профессором и студентами. Наконец, третьи, пользуясь тем же правом, задавались целью выяснить волновавшие их религиозно-философские вопросы и более основательно уяснить себе самое содержание выслушанной лекции. Было бы, однако, совершенно ошибочно предположить, что новый метод преподавания был введен Владимиром Сергеевичем как приманка для студентов. Нет, тут было совсем другое. Впоследствии из частных бесед с ним я узнал, что он был очень хорошо осведомлен об идеологии большинства студенчества и о господствовавшем в его среде настроении. Он взглянул на свои лекции иначе, как на акт миссионерства. Однако главнейшей притягательной силой лекции Соловьева оказалась все же сама его личность. Во время пребывания в университете я чувствовал склонность к философии и почитывал кое-что в этой области. Но по основам своего мировоззрения принадлежал совсем не к лагерю Соловьева, и потому, пользуясь правом диспута, вступал с Владимиром Сергеевичем в прения едва ли не после каждой его лекции. Однажды лектор, выслушав меня, сказал со своей милой улыбкой: «Я замечаю, что вы постоянный мой оппонент, и некоторые возражения ваши действительно проникают в самую сущность вопроса. К сожалению, в нашем распоряжении так мало времени, что ни по одному вопросу мы не можем договориться до конца. Поэтому не пожелаете ли вы в свободное время зайти ко мне? Может быть, мы с вами истолкуемся кое о чем». Разумеется, я принял приглашение и со студенческой самонадеянностью объяснил его как предложенный мне Соловьевым диспут. Понимая дело именно так, я предварительно отправился в публичную библиотеку подготовиться по вопросу. А вопрос был о Вселенской Церкви. В сделанном при аудитории возражении я, между прочим, указал на то, что вопрос о вселенской теократии поднимался еще Чаадаевым, и выразил мысль, что как за Чаадаевым не пошла по этому пути интеллигенция 30-40-х годов, так теперь и за Соловьевым не пойдет ни интеллигенция, ни студенчество, перед которыми стоят реальные общественные задачи, а не мистические идеалы отдаленного будущего. Поэтому напрасно пытается Соловьев отвлечь студенчество от прямого и правильного избранного им пути, а уводит в туманные дебры усыпляющей мистики. Так витийствовал я в аудитории. О, молодость, молодость! Готовясь к диспуту, я мечтал даже, что судьба возлагает на меня миссию обратить этого крайне симпатичного, но заблуждающегося философа на путь истины. Ведь все мы верили тогда, что идеи управляют миром, и что не только Соловьев, но и вся Россия только потому не признает наших студенческих идеалов, что не усвоила себе вот такой-то идеи и не пришла вот таких-то хороших книжек. Всецело разделяя такой взгляд, я и для Соловьева составил длинный список книг в духе господствовавшего тогда в студенческой среде мировоззрения. Вооруженный таким образом с головы до ног, я приблизительно через неделю позвонил в квартиру Соловьева. Жил он тогда на Каменноостровском проспекте. Дверь открыл сам хозяин квартиры. Узнав меня, он с приветливой улыбкой воскликнул: «А, мой непримиримый студент!» Такая встреча сразу давала тон всему последующему. Я огляделся. Квартира профессора состояла из двух комнат, скромно обставленных. На столе перед диваном стоял самовар и стаканы. «Ну что же, чай будем пить?» – спросил Владимир Сергеевич, приглашая меня к столу. За стаканом чая, не теряя времени, я приступил к выполнению своей миссии. Сначала я сделал общий обрис исповедуемого мной реального миропонимания. И потом предложил моему собеседнику тот список книг, о котором я говорил выше. Соловьев выслушал меня, а затем серьезно и внимательно просмотрел и самый список. Покончив со списком, он заявил мне, к величайшему моему удивлению, что все эти авторы ему известны, и что сочинения их не дурны, но большая их часть представляет собой или неполные, по цензурным условиям, переводы или компиляции. Поэтому лучше всего ознакомиться с первоисточниками и подлинниками. И тут же, не отходя от стола на том же листе, который я ему подал, он на память написал мне не менее длинный список французских и немецких авторов, трактовавших о тех же вопросах, прибавив и несколько русских на тот случай, если я плохо владею иностранными языками. Такой неожиданный оборот дела совершенно сбил меня с толку. Не говоря уже о том, что все мои авторы оказались Соловьеву известными, я мог предполагать, что он, если истина на его стороне, критически рассмотрит их взгляды по существу, наконец разобьет их в пух и прах, и вдруг вместо всего этого он еще увеличивает их список, и этим дает мне, своему непримиримому супостату, новые и более могущественные орудия против себя самого. В этом смысле я и высказался. «Истина не боится света», — ответил Соловьев. «Для меня так же важно познать истину, как и для вас. И все дело не во мне и не в ком-либо другом, а именно в истине. Важно только то, чтобы люди стремились к познанию истины, а пути к ней могут быть разные. Если ваша индивидуальность склоняет вас к тому направлению, которым идете вы, работайте на этом пути, и я способствую вам, как смогу». Он указал на написанный им список книг. Затем, насколько позволяет мне судить мой личный опыт, необходимо исчерпать намеченное направление мысли по возможности до конца. То направление, которое избрали вы, я, как мне кажется, уже прошел. И когда прошел, то почувствовал, что самые существенные запросы человеческого духа остаются неудовлетворенными. Пришлось мне идти дальше. Как ни похож был этот ответ, полный истинно философского достоинства и в то же время нелицемерной скромности, на студенческую непримиримость к чужим мнениям. В то время я не оценил возвышенности этого ответа и понял только то, что составленный мною для Соловьева список книг потерпел полную неудачу, почему в споре с ним приходилось рассчитывать исключительно на самого себя. И только тут, в свободном споре, я почувствовал, что мой оппонент, при всей его огромной эрудиции и необыкновенной способности к философскому анализу, наконец, при его даре слова, является каким-то Голиафом по сравнению со мной. Не то чтобы Соловьев изрекал какие-либо неслыханные истины. Напротив, он говорил обо всех известных вещах. Но дело в том, как он освещал все вопросы, как говорил о них. Например, вы поднимали речь об аграрном или рабочем вопросе. Соловьев признавал их законность. Но когда он начинал говорить о них, то казалось, что он усаживает вас в аэростат и поднимает высоко над землей. И с этой еще неизвестной вам высоты все злободневные вопросы неожиданно бледнеют перед чем-то высшим, лучезарным и великим. Земля с ее треволнениями постепенно скрывалась из вида, и вы чувствовали близость необъятного и величественного неба. Не правда земли, а правда Божия увлекала его, и он обладал поразительным даром поднимать человека над землей и сообщать ему высшие порывы духа. Прекрасно сказал о нем Жемчужников. Тот высший мир манил его, где вечность заслонила время. Беседа наша с Владимиром Сергеевичем затянулась до поздней ночи. Я вышел от него глубоко взволнованным. В каком-то тумане и целый хаос самых противоречивых мыслей вихрем проносился передо мной. Не то чтобы Соловьев заставил меня отречься от моего мировоззрения. Он, по-видимому, не старался об этом. Он просто раскрывал передо мной новый мир идей и стремлений. Свой мир. Наступила следующая лекция Соловьева, после которой ему по обыкновению возражали. Один студент, волнуясь, между прочим, сказал: «Никто не знает истины. В чем она? Идите к Менделееву или к Сеченову, и они ответят вам, вот в чем. Разверните Конта или Канта, и там прочтете другое. Сам Христос на вопрос Пилата, что есть истина, ответил молчанием». Владимир Сергеевич возразил: «Христос действительно не ответил на вопрос об истине, но не ответил Пилату. Ученикам же своим он сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Указав, что истина в нем, он также сказал: «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Некоторые студенты в своих возражениях оказывались несдержанными и позволяли себе колкости. Таких, впрочем, сейчас же останавливали другие криками «довольно». После лекции, когда Соловьев уже выходил из университета, я спросил его, как он относится к несдержанным студентам. Владимир Сергеевич с видом глубокого убеждения ответил: «Это будут, если не лучшие мои ученики, то во всяком случае прекрасные общественные деятели». Я попросил объяснения. «Усвоению каждой истины, — продолжал профессор, — предшествует период более или менее страстного отрицания ее. И чем упорнее отрицание, тем пламеннее вера. Для того, чтобы быть апостолом Павлом, нужно пройти через дышавшего угрозами и убийством Савла. Дело не в том, что они говорят колкости и волнуются, а в том, что они не остаются равнодушными к исканию истины. Горе не тому, кто горяч, а тому, кто не горяч. Про таких сказано: извергну тебя из уст моих». Так везде и во всем для Владимира Сергеевича стояла на первом плане истина и ищущий ее. Шло время. Некоторые обстоятельства окружающей жизни менялись, увы, не в лучшую сторону, что заставляло многих студентов буквально выходить из себя. Однажды, рассказывая Владимиру Сергеевичу о творящихся в университете беззакониях, я вспылил, упрекнув религиозного профессора в пассивном потворстве происходящему. Я звал себя и его на баррикады, требуя исполнить закон око за око и зуб за зуб. Наступило молчание. Владимир Сергеевич сидел в своей обычной позе, охватив руками приподнятое колено и со склоненной головой. Спустя некоторое время он тихо и как бы раздумчиво заговорил. «Во всех случаях жизни, а тем более в важнейших из них, необходимо проверять свое решение, свою совесть образом Иисуса Христа. Надо спросить себя, одобрил бы он предполагаемый поступок? В данном случае, когда речь идет о насилии, мы имеем его прямое указание: взявший меч, мечом погибнет. Однако идем далее. Положим, вы готовы погибнуть во имя того, что для вас представляется общественным благом. Следовательно, вы верите, что это и есть действительное благо, добро. Но применение насилия для целей добра было бы признанием, что само по себе добро не имеет силы. Однако так ли это? Если мы обратимся к историческим фактам, то общеизвестен гигантский, длившийся века поединок между добром и злом, между любовью и насилием. Представителями добра и любви являлись христиане первых веков, а воплощением насилия, направленного против христиан, выступил грозный, несокрушимый Рим. И кто же победил? На каждой церкви вы увидите крест, символ любви и победы над насилием. Но где железный Рим времен Нерона? Вы хотите действовать во имя добра, следовательно, намерены создавать, а не разрушать. Но творческой силой является только любовь. Насилие может только разрушать. И посмотрите, как созидал Христос. Он принял образ самого смиренного из людей, сына беднейшего плотника, и притом из Назарета, то есть из деревушки, которая была в презрении даже у современных Христу иудеев. К этому смирению он присоединил превосходящую всякое разумение любовь к людям и создал свою церковь. Ни насилием, ни мечом, ни противлением кесарю, но только любовью. «Пускай все это так, — сказал я, — но, по-моему, не препятствовать тому, что совершается, значит не иметь в груди сердца. Совершается вокруг зло и насилие. Но, возмущаясь насилием, вы хотите прибавить насилие еще и от себя. Вы стремитесь, может быть, к подвигу, но при данных условиях подвиг в том и заключается, чтобы, видя вокруг ликования зла и насилия, могучим внутренним движением побороть в самом себе соблазн к насилию и верить единственно в могущество добра самого по себе. Вы страдаете, но Христос предвидел, что алчущие и жаждущие правды в том мире, который возле лежит, будут страдать, и потому сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Вечер кончился тихой и сердечной беседой. Уходя в этот вечер от Владимира Сергеевича и уже надевая пальто, я сказал: «А все-таки она вертится». Соловьев понял ход моих мыслей, задумчиво посмотрел на меня и в тон мне ответил: «А может быть, вам и придется пройти через Савла». Популярность Соловьева среди студентов быстро возрастала. Он приобретал уже тот авторитет, без которого немыслимо учительство и сколько-нибудь серьезное влияние на слушателей. И не подлежит сомнению, что если бы Соловьев удержался в университете достаточно продолжительное время, то в значительной части видоизменил бы идеологию большинства студенчества. Но все это оборвалось разом и совершенно неожиданно. Богу нашему слава, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Хотел завтра вам рассказать, как оборвалось, но завтра меня уже не будет, поэтому...